Закончился второй день. Теперь вам осталось работать еще 8 дней. Работать прилежно, усердно. Второй день чуть лучше, чем первый. Чуть лучше. Однако трудности все еще есть. Что заблуждающий ум, несущийся ум, мелькающий ум? Такой нестабильный, такой неустойчивый, такой беспокойный ум. Никакого покоя, никакой уравновешенности, такой дикий. Этот ум, как дикое животное, как обезьяна, хватающаяся то за одну ветку, то за другую, то за одну ветку, то за другую, объект за объектом, объект за объектом. Очень беспокойный, действительно очень дикий ум. Как дикий бык или слон, оказавшийся в посудной лавке. Он действительно очень опасен. Он сеет хаос, он наносит такой вред. Но опытный человек, мудрый человек, дрессирует этого дикого слона, этого дикого быка, работая очень терпеливо, терпеливо и настойчиво. И когда это дикое животное укрощают, дрессируют, вся его мощь начинает служить на благо общества. Он начинает служить людям. Его мощь представляла огромную опасность для общества, для людей. А сейчас эта же мощь становится для общества огромным благом. Так же и этот дикий ум. Пока он не тренирован, не укращен, он очень опасен. Очень опасен, очень разрушителен. Но если мы каким-то образом его тренируем, укращаем, его огромная сила начинает нам помогать. А силу ума невозможно сравнить даже с силой дикого слона. Ум во много раз сильнее, могущественнее. Никто не может нам навредить более, чем наш собственный дикий ум. И никто не может нам помочь более, чем наш собственный тренированный, укращенный, дисциплинированный ум. Для дрессировки дикого слона требуется много терпения, и опытный дрессировщик дикого слона или дикого быка никогда не раздражается, не проявляет к этому дикому животному ни гнева, ни ненависти. Он работает очень терпеливо и настойчиво. Точно так же вы должны обращаться и со своим диким умом. Вы должны быть очень терпеливы. Вы хотите натренировать его за 1 или 2 дня? О нет, не получится. Вы раздражаетесь, так как он не поддается тренировке. Вот, я потратил 2 дня своей жизни, а мой ум все еще не натренирован. Вы волнуетесь, раздражаетесь. Ум становится еще более диким, становится еще более опасным. Терпение. Вы должны работать очень терпеливо. Терпеливо, но настойчиво. Настойчиво, непрерывно, непрерывно. В конце концов, вы победите. Ум непременно станет дисциплинированным, но вы должны работать. Никто другой не может работать вместо вас. Вы должны вести свое собственное сражение. Вы должны работать ради своего собственного спасения, ради своего собственного освобождения. Никто другой не сможет сделать это за вас. Тот, кто научился контролировать ум, кому удалось очистить ум, тот, кто достиг освобождения, просветления, состраданием и любовью этот человек укажет путь. Но по пути вы должны идти сами. Шаг за шагом вы должны идти к конечной цели. До конечной цели никто не донесет вас на своих плечах. Никто не сможет принести другого на своих плечах к конечной цели. Это невозможно. Каждый должен работать сам. Конечно, когда вы вступаете на путь Дхаммы, путь освобождения, путь просветления, закон природы, всеобщий закон природы таков, что вы настраиваетесь на все благотворные вибрации святых людей, благотворные вибрации Дхаммы, и получаете силу и вдохновение. Вы начинаете получать большую поддержку. По собственному опыту, а также по опыту многих студентов, я знаю, вы получаете поддержку. Можно назвать это благодатью, можно назвать это милостью, можно назвать как угодно. Вы получаете поддержку, но все же вы должны идти сами, сами делать каждый шаг на пути. Случай из жизни Готтама Будды. Когда-то он жил в большом центре медитации в городе Шравасти, столице государства Косалы. Монахи и монахини приходили к нему, чтобы научиться випассане. Приходили также и миряне, мужчины и женщины приходили учиться у него этой технике, и многие с большой пользой. Один человек, который приходил только на вечерние беседы, но никогда не занимался практикой, как-то вечером пришел чуть раньше обычного, когда Будда был один. Он подошел к нему, выразил свое почтение и сказал: «Господин, меня волнует один вопрос, но я не решался спросить вас, когда вокруг было так много людей. Сейчас, когда вы один, разрешите мне задать вам этот вопрос?» «О, конечно! Когда дело касается дамы, у тебя не должно быть никаких сомнений. Спрашивай». И он сказал: «Господин, я прихожу сюда уже несколько лет. Я понимаю то, чему вы учите. Это хорошо. Но наблюдая за людьми, которые приходят сюда учиться, я заметил, что некоторые из них на самом деле стали полностью освобожденными, полностью просветленными. Это ясно видно по их поведению, по их образу жизни, по их отношению с людьми и поведению в различных ситуациях. Совершенно очевидно, что они стали полностью освобожденными людьми. А некоторые, хотя и не освободились полностью, но все же в их жизни произошли большие изменения к лучшему. Но вместе с тем, господин, есть и такие, и я в их числе, кто не претерпел никаких изменений, они остались такими же, как и были. Вот мой вопрос, господин. Вы столь могущественны, столь сострадательны. Если люди приходят к вам, принимают прибежище вас, почему вы не пользуетесь своей силой и состраданием, чтобы освободить их? Почему не все достигают освобождения или освобождаются лишь наполовину? Пожалуйста, господин, этот вопрос не дает мне покоя». Будда улыбнулся. «Этому-то он и учит, но люди не хотят понимать. Что он может сделать?» Он объяснил. А его объяснения всегда были разными, в зависимости от способностей пришедших студентов. Иногда он отвечал вопросом на вопрос. И в этом случае он также задал встречный вопрос. «А ты откуда?» «Господин, я из этого города Шравасти, столицы Косалы». «О, нет-нет, судя по чертам твоего лица, ты родился не здесь. Ты родом из какого-то другого места, но приехал и поселился здесь». «О, да, господин, вы совершенно правы. В действительности я родом из Магады, Раджгари. Я приехал и поселился здесь несколько лет назад». «Хорошо. Поселившись здесь, порвал ли ты всякие связи с Раджгари, с Магадой? И ты больше не ездишь туда?» «О, нет, господин. Я продолжаю ездить туда. У меня там родственники, у меня там есть друзья, у меня там осталось дело. Каждый год я довольно часто езжу в Раджгари и возвращаюсь обратно». «Понятно. Ты постоянно ездишь отсюда в Раджгари. И, несомненно, очень хорошо знаешь дорогу отсюда до Раджгари, ведь ты так много раз совершал этот путь». «Да, господин, я прекрасно знаю дорогу». «А теперь скажи мне, поселившись в этой части страны, ты, должно быть, завел себе много друзей. И некоторые из них стали тебе особенно близки, не так ли?» «Да, господин, некоторые стали мне очень близки». «И близкие друзья, несомненно, должны знать, что ты родился не здесь, что в действительности ты родом из Магады, из Раджгари, что ты приехал и поселился здесь. Вероятно, они также знают, что ты часто наведываешься в Раджгари и возвращаешься обратно». «Да, господин». «Тогда эти люди знают, что дорогу отсюда до Раджгари ты знаешь досконально». «Да, господин». «Должно быть, некоторые из них спрашивают тебя, как добраться туда, что это за путь. Хранишь ли ты это в секрете или объясняешь?» «Что ж тут скрывать, господин? Я очень подробно объясняю. Отсюда из Шравасти вы идете на восток. Идете так, потом так, поворачиваете туда, затем туда и достигаете Варанаси. Затем продолжаете идти вперед, вперед, потом поворачиваете здесь, там, пока не дойдете до Гаи. И продолжая идти вперед, вы достигнете Раджгари. Я объясняю им очень ясно, очень подробно». «Значит ли это, что все те, кому ты объяснил путь, все они приходят в Раджгари?» «Разве это возможно, господин? Если кто-то не прошел весь этот путь, как же он может прийти в Раджгари?» «Именно это я и повторяю каждый день, молодой человек. Люди приходят ко мне, очень хорошо понимая, что есть человек, который полностью освобожден, который достиг конечной цели. Они приходят ко мне и спрашивают, каков путь? Разве я делаю из этого тайну? Я объясняю им очень ясно, очень подробно. Идите вот так, идите вот так, и вы достигнете той или иной стадии. Продолжайте идти. Идти, и вы достигнете конечной цели. Если кто-то только слушает и говорит «саду, саду, саду», кланяется 3 раза, но не делает ни шагу по пути, как может этот человек достичь конечной цели? Что я могу сделать? Я указал путь. Я сделал свое дело. Кто-то вступил на путь, кто-то сделал лишь первый шаг на пути. Такой человек на 1 шаг ближе к цели. Кто-то сделал на пути 100 шагов, такой человек на 100 шагов ближе к цели. А тот, кто прошел весь путь, достиг цели. Каждый сам должен пройти весь путь, шаг за шагом. Никто другой не может этого сделать. Никто другой. Если я хочу пить, а воду пьет кто-то другой, жажда не будет утолена. Чтобы утолить жажду, я должен сам выпить воду. Если я болен, а лекарство принимает кто-то другой, болезнь не пройдет. Я сам должен принимать лекарство. Так просто. Но все же мы не хотим работать. Мы лишь надеемся, что некто, обладающий сверхъестественной силой, проявит доброту и сделает что-то для нас. Ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Каждый должен работать сам ради своего собственного спасения. Сам идти по пути, шаг за шагом. Будда дал этому свое объяснение на языке пали, на котором в то время говорили в Индии. Вы должны работать прилежно, усердно ради своего собственного освобождения. Татагата – это тот, кто достиг освобождения. Дословно татагата – тот, кто достиг конечной цели, окончательной истины, вечной истины. Тот, кто стал татагата, кто достиг конечной цели, с состраданием укажет вам путь. Вот путь. Акатару – он просто укажет. Вот этот путь. Акатару татагата. Каждый, кто достиг цели, просто укажет путь. Каждый человек должен сам идти по пути. Каждый человек должен сам работать ради своего собственного спасения. Если вы это признаете, а чем раньше вы это признаете, тем лучше. Если вы признаете, что сами должны идти по пути, сами должны сделать каждый шаг, чтобы достичь конечной цели, тогда возникает вопрос, что это за путь и как по нему идти? Будда объяснял. Он все время объяснял. Это то, что он делал всю жизнь. Он все время объяснял путь, дхамму. Дхамма означает закон. Дхамма означает истина. Дхамма означает природа. Закон природы. Универсальный закон природы, который управляет всей Вселенной, как одушевленной, так и неодушевленной. Ни в коем случае не сектантский. Это универсальный, всеобщий закон. Необходимо понять, каков этот закон, какова его природа. Необходимо понять, что нарушение закона влечет за собой наказание здесь и сейчас. Если я живу в соответствии с законом, в согласии с законом, я начинаю получать вознаграждение, я начинаю двигаться к конечной цели освобождения. Это и есть путь. Некто пришел к нему и попросил. «Господин, в нескольких словах, как можно проще расскажите мне, каков этот путь? Что это за путь? Мне трудно понять высокую философию». И Будда улыбнулся. «Дама не имеет ничего общего с высокой философией. Она для того, чтобы люди ее практиковали, поэтому они должны понимать, что это такое. Если они не понимают, а просто играют в интеллектуальные игры, это не поможет». Даму всегда можно объяснить очень простыми словами. Хорошо, я объясню тебе снова. И в нескольких словах на языке пали, на котором говорили в те дни, он дал свое объяснение. Сасанам – это учение. Буддхана – все Будды. Это учение всех Будд. Он никогда не говорил «это мое учение». Будда – это не чье-то имя. Будда – это просветленный человек, освобожденный человек. Его звали Готтама, и достижение состояния Будды – это вовсе не привилегия одного человека. Не только Готтама может стать Буддой. Буддой может стать любой. Конечно, это не так просто. Вы приезжаете на 10 дней и надеетесь стать Буддой? Нет-нет. Это очень тяжелый труд. И все же, если вы будете работать упорно, у каждого из вас есть возможность стать полностью просветленным человеком, стать Буддой. А если кто-то стал Буддой, он будет учить только этому и ничему другому. Это будет учение каждого просветленного. В чем оно заключается?
Саб папас эйкаранам.
Эйкаранам. Воздержитесь. Сабба. Все. Папаса. Нездравые. Греховные поступки. Воздержитесь от всех греховных поступков. Кусалессе упасампада. Совершайте благие поступки, благочестивые действия. Войдите в сферу благочестия. Упасампада. Посвятите себя благочестию. Сэйчите париодапанам. Постоянно очищайте ум. Это все. Воздерживайтесь от нездравых, греховных поступков. Совершайте благие, благочестивые действия. И постоянно очищайте ум. Вся Дхамма полностью содержится в этих словах. Здесь ничего не пропущено. Сюда ничего нельзя добавить. Вот почему она называется совершенной. Она совершенна. Отсюда ничего нельзя выбросить. Здесь нет ничего неправильного, что следовало бы изъять. Вот почему она называется Парисуддам, чистая. Абсолютно чистое. Отсюда ничего нельзя изъять. К этому ничего нельзя добавить. Это Дхамма. Воздержитесь от греховных действий. Совершайте благие действия. Очищайте ум. Любая религия, достойная того, чтобы называться религией, будет учить тому же. Но когда Дхамме учит просветленный человек, он учит универсальной Дхамме. Он никогда не будет проповедовать сектантство. Универсальная Дхамма, неизменная Дхамма. Закон природы неизменен. Таким он был в прошлом, таков он в настоящем, таким же он останется в будущем. И это приемлемо для всех и каждого. Это Дхамма. Но вследствие безумия, вследствие неведения, люди забывают сущность Дхаммы и превращают ее в секту, одну секту, другую секту, какую-то еще секту, тогда те же самые слова начнут приобретать различные значения, хотя каждый будет повторять то же самое – воздержитесь от нездравых действий. Ни одна религия не учит – все время совершайте греховные поступки. Все будут говорить одно и то же – совершайте благие поступки, благочестивые действия. Каждая религия, каждая традиция будет учить. Очищайте ум. Каждая религия, каждая традиция, каждый будет учить этому. И все-таки в объяснениях есть большая разница. Что такое грех? Что такое благочестие? Когда Дхамма превращается в секту, тогда эта секта, так называемые религиозные люди этой секты, так называемые набожные люди этой секты, они могут носить ту или иную одежду, иметь те или иные четки, тот или иной знак на лбу, тот или иной облик. Итак, люди, принадлежащие к секте, будут утверждать, что те, у кого такой же внешний вид, люди благочестивые, а другие – нет. Определение дано. Дано неверное определение. Другое определение. Каждая секта, люди, принадлежащие к этой секте, выполняют те или иные ритуалы, разные церемонии. И те, кто принадлежат к секте, будут говорить. Те, кто совершают эти обряды, эти ритуалы, эти церемонии, люди добродетельны, благочестивы. А те, кто не совершает их, не принадлежат к числу добродетельных людей. Все они грешники. Дано еще одно безумное определение греха и добродетели. Или дается определение, которое еще больше запутывает. Каждой секте присущи некие верования, некие догмы, некая философия. Каждая секта верит в эту философию, в эти догмы. Кто верит в эти догмы, эту философию, весьма добродетельные люди. Те же, кто в них не верит, недобродетельные люди. Подобные определения греха и добродетели только вредят даме. Дама более не дама. В даме определения универсальные, а не сектантские. Облик того или иного человека, представителя той или иной секты, будет отличаться. Обряды, ритуалы, церемонии представителей разных сект будут отличаться. Философские убеждения у каждого человека в каждой секте могут быть разными. Но определение даммы отличаться не может. Оно универсально и неизменно. Что такое грех? Что такое пагубное действие? Любое физическое или речевое действие, любое действие, совершенное вами, которое причиняет вред или наносит обиду, нарушает покой и гармонию других, есть греховное действие, есть пагубное действие. А что такое полезное действие? Что такое благое действие? Любое действие, физическое или речевое, которое поддерживает других, помогает им, создает спокойную, гармоничную атмосферу, не нарушает их покоя, гармонии, которое не наносит вреда, не причиняет обиды, есть действие полезное, действие благое. Такое определение универсально. По мере того, как мы углубляемся в дамму, на уровне опыта становится ясно, что это полностью согласуется с законом природы, соответствует закону природы. Первое. Воздерживание от всех нездравых действий называется шила, нравственное поведение. Не совершайте никаких действий, физических или речевых, которые наносили бы вред другим существам. Живите нравственной жизнью. Совершайте благие действия. А самое благое действие – это владение умом. Никогда не становитесь рабами своего ума. Учитесь сосредотачивать ум. Учитесь развивать его остроту на основе добродетели. Ничего не имейте против кого бы то ни было. Будьте свободны от гнева, ненависти или недоброжелательности. Это самое благотворное действие. Когда кто-либо вступает на путь, становится совершенно ясно, что это учение такое универсальное. Универсальное. Первый шаг называется шила. Второй называется самадхи. А третий, очищение ума, называется панья. Панья означает мудрость, прозрение, непосредственное переживание истины внутри себя, развитие мудрости, которое ведет к постижению закона, всеобщего закона и изменению привычной модели поведения ума на самом глубоком уровне. Итак, первое – шила, нравственность. Сначала человек понимает это лишь на интеллектуальном уровне. Да, я не должен совершать никаких действий на уровне тела или речи, которые причиняли бы вред другим. Например, если кто-либо подходит и пытается меня ударить или убить, несомненно, мне это не нравится. Мне это не нравится. И поэтому, если я попытаюсь ударить или убить кого-либо, Им это тоже не понравится. Итак, я не должен делать ничего такого, что я не хотел бы, чтобы другие сделали мне. Я не должен убивать. Это нанесет другим вред. Если кто-то меня ограбит, украдет какую-то вещь, которая мне очень дорога, мне это не понравится. Я испытаю чувство обиды. Поэтому я не должен красть того, что принадлежит кому-то другому. Это обидит того человека. Я не должен этого делать. Если кто-то нанесет сексуальное оскорбление члену моей семьи, мне это не понравится. Я почувствую себя оскорбленным. Точно так же и я не должен делать этого. Это причинит страдания другим. Если кто-то говорит неправду и пытается меня обмануть, мне это не нравится. Я не должен лгать и обманывать других. Если кто-то говорит грубость, мне это не нравится. Я не должен грубить другим. Им это не понравится. Я понимаю, и любой человек понимает, что этого делать не следует. Этого делать не следует. Но когда кто-то пьян или находится под воздействием какого-то наркотика, то становится беспомощным. Он становится рабом этого опьянения и совершает действия, которые совершать не хочет. Я не должен употреблять никаких опьяняющих веществ. Каждый понимает это на поверхностном уровне ума, на интеллектуальном уровне ума. С другой стороны, человек начинает это понимать на чуть более глубоком, но все еще на интеллектуальном уровне. Человек – существо общественное. Он должен жить в обществе, общаться с членами семьи и с другими людьми. Но если он постоянно совершает действия, нагнетающие вокруг напряженность, создающие дисгармонию, нарушающие покой, как такой человек может наслаждаться покоем и гармонией? Если я разжигаю огонь, все вокруг меня в огне, все вокруг пылает. Как я могу надеяться на то, что наступит прохлада, что я обрету внутреннее спокойствие? Невозможно. Поэтому я должен сделать все, чтобы атмосфера вокруг меня стала более мирной, более спокойной. И только тогда, когда я буду жить в такой атмосфере, я смогу испытывать мир и покой. Да, это становится яснее. Но по-настоящему понятной дамма становится лишь тогда, когда вы начинаете ее практиковать. И просветленный открывает нам ту глубину, где мы начинаем переживать закон природы. На уровне опыта становится понятно, что всегда, когда мы совершаем какое-то действие, физическое или речевое, которое наносит вред другим, мы не можем совершить подобное действие, не накопив предварительно огромную негативность в уме. Я никого не могу убить, если не испытываю гнева, ненависти, недоброжелательности, враждебности. Я ничего не могу украсть, если не испытываю жадности. Я не могу совершить неправильного сексуального действия, если не испытываю страсти. И вот, эго, зависть, то или иное загрязнение, я порождаю это в уме и только затем совершаю физическое или речевое действие, причиняющее вред другим. Тот, кто идет по пути Дхаммы, начнет это понимать на собственном опыте. И на собственном опыте он также начнет понимать, что всегда, когда в уме появляется любая отрицательность, будь то гнев, ненависть, недоброжелательность, враждебность, страсть, страх, эго, зависть, жадность, любое загрязнение, природа этого не желает. Это происходит вопреки закону природы, и природа начинает меня наказывать. Я получаю наказание здесь и сейчас. После смерти наказание также последует, но пока мы это оставим. Мы не говорим «не верьте этому», но пока мы это оставим. Вы будете наказаны здесь и сейчас. Каждый, кто вступил на путь, начинает понимать, что природа его наказывает, потому что, порождая гнев, он становится таким беспокойным, таким несчастным, начинает страдать. Невозможно порождать гнев и при этом пребывать в мире и покое. Это невозможно. Мы обязательно испытываем беспокойство. Точно так же, если я порождаю любое загрязнение, я непременно испытываю беспокойство. Таков закон природы. Природа наказывает меня. И если я отказываюсь, воздерживаюсь от подобного рода действий и не порождаю в уме этих загрязнений, природа меня вознаграждает. Я испытываю покой. Становится совершенно очевидно, что это закон природы. Не оскорбляйте других, не причиняйте вреда, не совершайте ни на уровне тела, ни на уровне речи таких действий, которые причиняли бы беспокойство, мешали бы другим. Потому что так вы причиняете вред самим себе. Вы не знаете этого, но в первую очередь вы сами страдаете от своего же гнева. Если вы хотите кого-то убить, вы порождаете гнев. А если вы порождаете гнев, вы немедленно будете наказаны. Вы сами становитесь первой жертвой своего гнева, своих загрязнений. Тому, кто идет по пути Даммы, это становится все более и более понятно. Тогда модель поведения, образ мыслей сами собой начинают меняться на более глубоком уровне, так как человек начинает переживать истину внутри себя. А поскольку человек не переживает истину внутри себя, он все время придает значение лишь тому, что происходит вовне, во внешнем мире, во внешнем мире, во внешнем мире. Он не знает, как природа его наказывает, не знает, как природа его вознаграждает. Он не имеет об этом ни малейшего понятия. Сейчас, когда вы занимаетесь практикой, которую вы будете изучать в течение этих 10 дней, это будет все более и более понятно. Понятно не только на интеллектуальном уровне, не только на уровне веры, потому что так сказал Будда, или основатель другой религии, или так говорится в каком-либо священном писании. Это не работает. Слова становятся более понятными из опыта, из своего собственного опыта. Это подобно тому, как вы прикасаетесь рукой к огню. Вы обожглись. Теперь вы знаете, если я дотронусь рукой до огня, прикоснусь к огню, мне будет больно. В следующий раз вы будете очень осторожны и не станете прикасаться рукой к огню. Вы не хотите обжечь руку. Вы будете избегать этого. На глубинном уровне вы начинаете понимать, что всякий раз, когда вы хотите причинить боль другим, до того, как причинить боль кому-то другому, вы в первую очередь причиняете боль себе. Внутри вас все начинает гореть. Адский внутренний огонь начинает сжечь вас здесь и сейчас. А когда вы совершаете благое действие, хорошее действие, помогаете другим, вы постепенно обретаете мир и покой, испытываете райское блаженство внутри себя. Мы носим в себе ад, но мы носим в себе и рай, блаженство. Когда мы начинаем это переживать, это помогает нам правильно практиковать Дамму. Воздерживайтесь от всех пагубных действий, совершайте благие действия, полезные действия. Здесь подробно объясняется путь, как по нему идти шаг за шагом. На языке того времени весь этот путь называется Ария Атангака Магга. Магга означает путь. Ария означает благородный. Благородный путь. Благородный в том смысле, что каждый, идущий по пути, непременно становится благородным человеком. Независимо от страны, в которой он живет, от общины, к которой принадлежит, от цвета кожи, независимо от пола. Это не имеет никакого значения. Каждый, кто идет по пути, непременно становится благородным человеком, святым человеком, добродетельным человеком, человеком с чистым сердцем. Вот почему этот путь называется благородный путь, благородный восьмеричный путь. Он состоит из трех частей – Шила, Самади, Панья. Шила – это нравственное поведение. Не совершайте никаких действий на физическом или речевом уровне, которые вредят другим. Нравственное поведение – Шила, в свою очередь, состоит из трех частей – Саммавача, Саммакаманта и Саммаачива. Слово «самма» означает «правильный». Саммаваача – правильная речь. Речь должна быть правильной, благой. Как вы можете знать, что является благим, а что нет? Если вы знаете, что есть неправильное, и от этого воздерживаетесь, тогда то, что остается, правильное. Что означает правильное и неправильное по отношению к речи, к речевым действиям? Воздерживайтесь от лжи. Если вы лжете, это неправильное действие. Воздерживайтесь от грубых слов. Слов, которые оскорбляют других. От пустых слов, от бесполезных речей. Потому что говорить грубые слова не есть правильное действие. Воздерживайтесь от сплетен. Допустим, двое дружат. Вы где-то что-то услышали и потом рассказываете одному про другого. Вы разрушаете их дружбу, делаете их врагами. Вы совершили пагубное действие. Или же вы клевещете, занимаетесь бессмысленной болтовнёй, попусту тратя свое время и время других. Это неправильное речевое действие. Воздержитесь от всего этого, а то, что останется, благое действие. Саммаваача. Правильная речь. Правильное речевое действие. Следующее – это саммакаманта. Правильное, благое физическое действие. Применяется тот же критерий, что и в случае с речью. Любое действие, которое оскорбляет или наносит вред другим, является пагубным действием. Если вы воздерживаетесь от всех таких действий, то, что остается, будет правильным, благим действием. Воздерживайтесь от убийства, от воровства, от неправильного сексуального поведения, от употребления опьяняющих веществ. Если вы воздерживаетесь от этого, тогда все ваши физические действия сами собой станут правильными, благими. То, что остается, является правильным. Затем самма-аджива – правильные средства к жизни. Монах, монахиня или отшельник могут ходить с чашей, просить подаяния и ничего не иметь. Но мирянину не полагается просить подаяния. Он должен работать, чтобы зарабатывать на жизнь, работать напряженно и добросовестно, не причиняя вреда другим. Итак, тот же критерий. Ваша профессия, ваша работа должна давать вам возможность получать вознаграждение за свой труд. Однако при этом вы не должны причинять вреда другим. Если бизнес дает вам большую прибыль, но эта работа наносит вред другим, это не саммааджива. Это неправильные средства к существованию. Если ваш способ зарабатывания на жизнь поощряет людей нарушать щилу, вести безнравственный образ жизни, нарушает их покой и гармонию, тогда это не саммааджива. Это не есть правильные средства к жизни. Например, если кто-то оказывается втянут в бизнес, связанный с продажей оружия или боеприпасов, различных видов оружия, боевого снаряжения, бомб, атомных бомб, водородных бомб, он получает очень много денег, огромную прибыль. Но тот, кто это купит, использует все это для того, чтобы убивать других. Это плохие средства к существованию, неправильные средства к существованию. Кто-то может возразить: «Я же не убиваю». Да, вы не убиваете, но вы способствуете тому, что другие убивают. Вы поощряете других убивать. Это неправильные средства к существованию. Если тот, кто занимается продажей мяса или рыбы, говорит: «Я не убиваю, их убивают другие», он все равно поощряет убивать кого-то другого. Это неправильные средства к существованию. Кто-то, возможно, разводит скот, пасет коров, а затем отводит их на бойню, говоря при этом: «Пусть мясник убивает, я не убиваю». Нет, он способствует этому. Это неправильные средства к существованию. Кто-то, возможно, продает ядовитые вещества. Тот, кто их покупает, использует их для того, чтобы убивать других. Это неправильное средство к существованию. Точно так же и в других случаях. Если товар, который вы продаете, поощряет других нарушать щилу, тогда такие средства к существованию не являются правильными средствами. Иной раз деятельность может оказаться вполне добропорядочной, но при этом могут быть неправильны ее мотивы. Если мотивация неправильна, то и средства к существованию не являются правильными. Случай из моей жизни. Много лет назад, когда я еще не был знаком с чистой дамой, я не знал, как наблюдать то, что происходит внутри. Однако я считал себя человеком дамы, очень религиозным человеком, выполнял те или иные обряды, ритуалы, делал те или иные пожертвования. Но я не знал чистой дамы. Однажды случилось так, что очень серьезно заболел член моей семьи, а семейного врача не было, он был в отъезде. Мне пришлось обратиться к другому врачу. Другой врач был очень знаменит, но очень занят. Мы не знали, согласится ли он прийти по вызову или нет. Я сам пошел, чтобы попытаться его уговорить. Я вошел к нему в приемную, которая обычно была полна людей, но не нашел там никого. Он был один. Конечно, я был очень рад. Раз он один, значит, он придет. Но из любопытства я спросил его: «Доктор, что случилось? В вашей лечебнице всегда очень много пациентов, а сегодня здесь никого нет». С очень недовольным и печальным видом он ответил: «Гуэнка, в этот сезон, в это время года всегда бывает какая-нибудь эпидемия. Не понимаю, что случилось в этом году. Нет никакой эпидемии». Мне стало очень неприятно. Профессия врача – такая благородная профессия. Служить другим, помогать им избавляться от болезней. Но посмотрите, какова мотивация этого врача? Он хочет, чтобы было все больше и больше эпидемий. Не все врачи таковы, мы не должны осуждать всех врачей. Но в этом случае врач был такой, и мне стало очень неприятно. Но тогда я не знал, как наблюдать реальность внутри себя. Когда кто-то не знает, как наблюдать реальность внутри себя, он пытается возложить вину на других. Смотрите, этот человек такой плохой, тот человек такой плохой, и тот, все такие плохие. Когда я начал заниматься этой техникой, наблюдать реальность внутри себя, я понял, что я был хуже того врача. Я принадлежу к обществу деловых людей, происхожу из семьи предпринимателей. Я хорошо знаю бизнесменов и мотивы их поступков. Существует особый язык деловых людей. Предположим, в стране голод или идет война. Потребительских товаров очень мало, и цены начинают расти. На своем языке, на языке бизнеса мы говорим: ситуация на рынке улучшается. Замечательно. Улучшение рынка. Мы устанавливаем более высокие цены, получаем больше прибыли. Какие бы акции мы ни имели, они принесут огромные прибыли. Улучшение рынка. Когда же нет больше голода, нет войны, тогда потребительских товаров очень много. Цены падают. С грустью мы говорим: «О, рынок развалился, так плохо, так плохо». Что это за отношения? Что это за мотивы? Нам безразлично, страдают люди или нет. Мы должны получить свои деньги. О, мы не можем это понять, пока не начнем наблюдать реальность внутри себя. Мы продолжаем совершать безрассудство. В самом бизнесе нет ничего плохого, но деньги нужно зарабатывать честно, не причиняя вреда другим. Все время ясно понимаю, что мы делаем свое дело, хорошо делаем свое дело, служим обществу. Можно иметь любую профессию, но если отношение к работе будет таким: моя профессия приносит пользу обществу, и взамен я получаю от общества вознаграждение, тогда служение обществу становится важнее. Разумеется, вы будете получать вознаграждение, в этом нет ничего плохого. Предприниматель покупает товары у производителя и снабжает ими потребителей. В этом нет ничего плохого. Каждый потребитель не может бегать к производителю, чтобы удовлетворить свои потребности. должен быть посредник. Но этот посредник, если он начнет думать, я здесь для того, чтобы эксплуатировать и получать деньги, тогда это бешеная погоня за богатством, за деньгами. Деньги превращают этого человека в безумца. Очень далеко от Дхаммы. Это очень далеко от Дхаммы. Самма аджива означает, что у вас хорошие намерения, благие побуждения зарабатывать деньги, не причиняя вреда другим. Служа людям, каждый член общества делает свое дело в зависимости от способностей. Эти три части – самма вача, самма каманта и самма аджива – правильная речь, правильное физическое действие и правильный образ жизни составляют первый раздел Дхаммы Шилу – нравственность. Если бы учитель Дхаммы учил только этому, тогда бы он не был просветленным. Просветленный будет учить всей Дхамме в целом. Учить людей и говорить им только: «О, люди мира, вы не должны делать того, не должны делать того, не должны делать того. Вы должны делать то, должны делать то, должны делать то». Это будет в одно ухо влетать, а из другого вылетать. Это лишь часть Дхаммы. Это не даст никаких результатов, потому что человек очень хорошо знает, что он не должен этого делать, что он не должен этого делать. И все-таки продолжает делать то же самое. Пьяница прекрасно знает, что его пристрастие пагубно для него, что он должен покончить с этим. Это так плохо. Игрок прекрасно знает, что не должен этого делать. Однако, когда приходит время, человек обо всем забывает. Он пьет, он играет. Почему? Потому что он не контролирует ум, он не владеет своим умом, он раб своего ума. Он раб собственной модели поведения, которая скрыта глубоко внутри. Это не полная Дхамма, если давать лишь такие наставления. Одни лишь разговоры о Шиле не помогут. Итак, следующий шаг – самади, владение умом. Вы должны научиться тому, как сосредотачивать ум. И сосредотачивать ум на основе добродетели. Кусала, читтаса, экагата. Сосредоточение ума на основе добродетели. Это самади. Следующие три части Дхаммы составляют раздел самади. Саммавайама, саммасати, саммасамади. Саммавайама – правильное усилие, правильные упражнения. Если ваше тело ослаблено, если ваше тело больное, нездоровое, вы должны делать какие-то упражнения. Если ваше тело настолько слабое, что вы не можете сделать даже несколько шагов, просто топчетесь на месте, вам скажут, вам предложат: делайте это упражнение, укрепляйте мышцы, укрепляйте тело. Точно так же и ум. Когда он слабеет, а работая эти два дня, вы заметили, насколько болен ваш ум, насколько слаб ваш ум. Блуждая то здесь, то там, он так неустойчив, так непостоянен. Вы должны выполнять какие-то упражнения, чтобы сделать его стабильным, устойчивым, сильным, здоровым, крепким. Любое упражнение, которое оздоровит ваш ум, это хорошее упражнение. Это самма-вайама. Существует четыре упражнения. В Дхамме каждое упражнение такое. Исследуйте себя. Первое упражнение. Исследуйте себя. О, даже на поверхностном уровне ума в настоящее время у меня есть этот недостаток, тот недостаток и тот недостаток. И еще один недостаток. Избавьтесь от них. Избавьтесь от существующих недостатков. Это первое хорошее упражнение. Второе упражнение. Вновь исследуйте ум. Мой ум не имеет того или иного недостатка. В таком случае закройте все двери своего ума. Не впускайте никаких загрязнений, которых в нем нет. Второе хорошее упражнение. И третье хорошее упражнение. Вновь исследуйте ум. Мой ум обладает этим положительным качеством, тем положительным качеством. Не раздувайте эго. Не переполняйтесь от этого гордостью. Есть положительное качество. Такова реальность. Теперь я должен стараться его сохранить, поддержать, умножить. Вновь исследуйте ум. И если вы обнаружите, что у вас нет того или иного положительного качества, распахните настежь все двери ума. Дайте возможность войти тому положительному качеству, которого нет. Оно должно войти. Должно войти. Вот 4 хороших упражнения, чтобы сделать ум здоровым, сильным. Это то, что косвенно вы уже начали делать. И следующий шаг. Саммасати. Осознавание. Правильное осознавание. Что значит правильное осознавание? Осознавание реальности данного момента, относящегося к вашему телу или психике. Вот правильное осознавание. Невозможно осознавать прошлое. Слово «сати» имеет 2 значения. Одно значение – память. Она не имеет ничего общего с этим разделом Даммы. Память бывает о прошлом. Вы продолжаете думать о прошлом. Это не есть саммасати. Это не есть правильное осознавание. Невозможно осознавать будущее. Вы будете лишь думать. Вы будете лишь воображать. Вы будете лишь мечтать. Это не поможет. Осознавание реально. Когда вы осознаете реальность данного момента такой, как она проявляется от момента к моменту, от момента к моменту. И эта реальность относится к вашему существу, к этому уму, этой материи, их сочетанию. Это именно то, что вы уже начали делать. Вы начали наблюдать дыхание, входящее дыхание, выходящее дыхание, от момента к моменту. Такое, какое оно есть. Если дыхание глубокое, значит оно глубокое. Если поверхностное, оно поверхностное. Если оно проходит через левую ноздрю, через левую ноздрю. Если через правую ноздрю, через правую ноздрю. Если через обе ноздри, то через обе ноздри. Просто примите реальность такой, какова она есть. Конечно, новым студентам, пока они еще не могут ощущать дыхание, ставшее очень тонким, разрешается сделать несколько вдохов и выдохов. Намеренно сделать несколько вдохов и выдохов. Подышать чуть сильнее. Но всего лишь несколько вдохов и выдохов. А затем вы должны опять вернуться к естественному дыханию, нормальному дыханию, чтобы развить свои способности, развить способность четко ощущать тончайшее дыхание. Тогда вы пребываете в реальности такой, какая она есть. Не такой, как бы вам хотелось, но такой, какая она есть. И это называется «ята-бута». Как есть, от момента к моменту, как есть. Это вы и делали. И еще одно. Весь путь ведет вас, начиная от очень грубой, интенсивной, плотной, кажущейся реальности, поскольку это то, что вы испытываете в начале, а затем вы движетесь ко все более и более тонкой, все более и более тонкой, тончайшей реальности. Вы исследуете всю природу этой материальной структуры, от самой грубой и до тончайшей реальности. Вы исследуете всю природу психики, ум и объекты ума, от самой грубой реальности на поверхностном уровне и затем ко все более и более тонкой, тончайшей реальности. На языке того времени Будда говорил «Оларико» от «Оларико» до «Суккума», «Суккума». Каждый шаг должен быть в сторону «Суккума», 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 к тончайшему, к тончайшему, к тончайшему. Вы проходите все тонкие уровни ума и материи. И затем вы испытываете нечто, что находится за пределами ума и материи. Как вы заметили, ум и материя — это область, где все возникает, исчезает, возникает, исчезает, возникает, исчезает. те или иные изменения, те или иные изменения. Непрерывное течение, непрерывный поток. Но когда вы выходите за пределы этой области, ничто не возникает, ничто не исчезает. Это вечное, конечная истина есть нечто такое, что невозможно себе вообразить. На пути Дхаммы ничего не надо воображать, и ничто не следует принимать потому, что так сказал Будда, или потому, что так говорит ваш учитель. Вы должны пережить конечную, вечную истину, и это переживание сделает вас совершенно другим человеком. Переживание конечной истины даже в течение всего лишь нескольких секунд естественным образом превращает человека в святого. А весь путь, когда вы движетесь от грубой реальности к более и более тонкой, ко все более тонкой реальности, это процесс очищения. И вы поймете это по мере того, как будете продвигаться по пути. Итак, одна вещь понятна. Вы движетесь от грубой реальности к тонкой реальности. Но поймите, вы не можете создать тонкую реальность. Вы должны оставить это Дхамме. Вы должны оставить это природе. И природа будет делать свое дело. Итак, что касается вас, вы просто осознаете все, что проявляется. Сначала вам нужно сделать несколько сильных вдохов. И вы их осознаете. Затем дыхание естественным образом становится все более и более тонким, более и более мягким, более и более утонченным. Вы это осознаете. Итак, сегодня целый день вы осознавали прикосновение дыхания на ограниченном участке. Мы выбрали небольшой участок. Будда хотел, чтобы мы работали на небольшом участке, так как чем меньше участок, тем тоньше, тем чувствительнее станет ум. Итак, завтра и послезавтра участок у вас будет еще меньше. Сейчас вы работаете на треугольном участке. В пределах этого треугольного участка вы работали целый день. Прикосновение дыхания, прикосновение дыхания. В любом месте на внутренних стенках ноздрей прикосновение дыхания. В любом месте снаружи, на крыльях носа, прикосновение дыхания. В любом месте на участке ниже ноздрей, над верхней губой, прикосновение дыхания, прикосновение дыхания. Сегодня вечером и целый день завтра вы начнете испытывать нечто более тонкое, чем это прикосновение. Оно было там всегда, но вас нисколько не беспокоило, что вы его не осознаете, так как вы никогда не занимались практикой. Итак, практикуя, вы сделали ум острее, чтобы он чувствовал это прикосновение. Таким образом, существуют более тонкие вещи, которые есть там всегда, но вы никогда не пытались их осознавать. Одна вещь, одна реальность станет очень понятной, очевидной. Вы заметите, что воздух, который вы вдыхаете, на выдохе становится более теплым. Это истина. Но вы никогда не пытались ее осознать. Это просто естественно. Температура внешней среды ниже температуры внутри тела. Поэтому воздух из внешней среды, попадая в тело, соприкасается с участками более высокой температуры и становится более теплым. Вы заметите это. На выдохе воздух несколько теплее, чем на вдохе. А затем очень скоро вы начнете испытывать что-то еще. Некую реальность, которая с дыханием не имеет ничего общего. Вы используете дыхание, чтобы продвигаться к более тонкой реальности. Теперь, даже если вы не используете дыхание, что там происходит? Вы работали на этом небольшом участке, этом треугольном участке. С сегодняшнего вечера, с завтрашнего дня, вы начнете ощущать некие биохимические реакции, электромагнитные процессы, которые происходят во всем теле. Во всем теле каждое мгновение происходит та или иная биохимическая реакция, тот или иной электромагнитный процесс. И вследствие этого в теле возникает то или иное ощущение. Везде, где есть жизнь, всегда есть ощущения. Теперь на этом участке вы начнете испытывать какие-либо ощущения. Не обязательно, чтобы это было какое-то конкретное ощущение. Могут быть любые ощущения, которые здесь появляются. Возможно, жар. Возможно, на этом участке вы начнете чувствовать жар. Только на этом участке. Жар. Это может быть жар тела. Это может быть жар внешней среды. Жар. Вы просто наблюдаете. Это жар. В этот момент здесь жар. Это все. Возможно, холод. Возможно, потение. Просто наблюдайте, ничего не делайте. Возможно, ощущение зуда. И снова. Просто наблюдайте. Ощущение зуда. Не реагируйте на него. Ощущение зуда. Вы начинаете реагировать. Вы начинаете тереть это место или почесывать. Тогда это не саммасати. Саммасати – это просто наблюдать. Ничего не делайте. Наблюдайте проявляющуюся реальность. Появился зуд. Посмотрю, сколько он продлится. Он усиливается, 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 но в конце концов исчезает. Никакой зуд не вечен. Не всегда же он будет продолжаться. Посмотрю, сколько он продлится. Никакое ощущение не будет продолжаться вечно. Оно возникает, но рано или поздно исчезает. Оно возникает, но рано или поздно исчезает. Вы просто безмолвно наблюдаете происходящее. Возможен зуд. Возможно, щекочущее ощущение. Возможно, иногда возникнет ощущение покалывания. Иногда может быть ощущение биения, пульсация. Может быть ощущение легкости. Может быть ощущение тяжести. Может быть давление, может быть напряжение, может быть натяжение, даже боль. Может возникнуть ощущение расширения, сжатия, расширения, сжатия. Может быть ощущение онемения. Может быть ощущение сухости. Может быть ощущение влажности. Все что угодно. Вы не можете выбирать ощущения. Это наблюдение без выбора. Пусть природа делает свое дело. Пусть Дамма делает свое дело. От момента к моменту все, что проявляется, это реальность данного момента. А ваше дело – просто принять ее и наблюдать. Наблюдайте, не реагируя. Просто наблюдайте. Просто наблюдайте. Просто наблюдайте. Не ищите того, чего нет, иначе вы запутаетесь. Все, что проявляется на этом участке – просто примите это и наблюдайте. Весьма вероятно, что у вас появится ощущение, которое вы не сможете назвать или определить. Не обязательно называть или определять. Даже ощущение, которое вы можете назвать или определить, не нужно называть или определять. Нет, что-то происходит, и вы просто наблюдаете это объективно, не реагируя. И тогда цель достигнута. Это именно то, что требуется согласно этой технике. Просто принять реальность данного момента такой, какая она есть, не реагируя на нее. Итак, любые ощущения. Возможно, иногда вы не будете чувствовать никаких ощущений. Ощущения есть всегда, на каждом, даже самом малом участке тела. Но ваш ум очень груб, и поэтому он не может чувствовать тонкую реальность. Поэтому, если иногда вы ничего не чувствуете на этом ограниченном участке, снова вернитесь к дыханию. С дыханием у вас все в порядке. Продолжайте работать с дыханием, И внезапно опять появится ощущение. Тогда начните уделять внимание появившемуся ощущению и оставайтесь с этим ощущением. Это ощущение исчезнет, но может появиться какое-то другое ощущение. Если и оно исчезнет, может появиться какое-то другое. Если ничего не появляется, тогда вновь вернитесь к дыханию. Или дыхание, или ощущение. Но больше внимания уделяйте ощущениям. Вполне возможно, что иногда на этом участке вы можете испытывать не одно, а несколько ощущений. 2-3 ощущения одновременно. Пусть вас это не смущает. Выберите одно. Выберите самое тонкое. Сильное ощущение вы можете чувствовать очень легко. Оставьте его. Уделяйте внимание более слабому, более тонкому ощущению. И старайтесь почувствовать это более слабое, более тонкое ощущение. Чтобы его почувствовать, ваш ум будет становиться все более и более чувствительным, все более и более тонким. Поймите, вы должны удерживать внимание в пределах этого ограниченного участка. Это сделает ваш ум острее и чувствительнее. Если вы позволите ему опять блуждать по всему телу, он останется очень грубым и будет чувствовать только очень грубые ощущения. Вы не сможете идти вглубь. А Будда хотел, чтобы вы проникали вглубь. Итак, пока ваше внимание находится здесь, на других частях тела могут появляться какие-либо ощущения. Вы не можете их остановить. Никогда не пытайтесь их остановить. Но не обращайте на них внимания. Не придавайте им никакого значения. Где-то что-то происходит. Ваша задача – исследовать реальность данного участка, данного треугольного участка. Если что-либо происходит на внутренних стенках ноздрей, появляется какое-то ощущение, я буду его наблюдать. Если какое-то ощущение появляется на внешней поверхности ноздрей, да, я буду его наблюдать. Если какое-то ощущение появляется на крыльях носа, да, я буду наблюдать. Если какое-то ощущение появляется под ноздрями, над верхней губой, да, я буду наблюдать. Но на все остальное я не буду обращать никакого внимания. Тогда вы заметите, что ваш ум ограничен небольшим участком, и, концентрируясь на этом небольшом участке, он становится все острее и острее, все острее и острее. Таким образом, работайте сегодня вечером и затем целый день завтра. Это саммасати. А следующее – самма-самади. Итак, самади – это сосредоточение ума. Но самма-самади несколько отличается. Оно на основе добродетели. А какова эта основа добродетели? Свобода от моха. Моха – это неведение. Никаких иллюзий, никаких мечтаний, никаких галлюцинаций. Никаких сомнений, никакого воображения. Объект вашего сосредоточения должен быть реальным. То, что вы практикуете, это саммасати, осознавание реальности данного момента, реальности, которую вы ощущаете в это мгновение, в пределах этого ограниченного участка. В этот момент вы осознаете реальность, в другой момент вы опять осознаете реальность. В следующий момент вы опять осознаете реальность. Таким вот образом, от момента к моменту, от момента к моменту, от момента к моменту, без всякого беспокойства. Все время вы продолжаете наблюдать реальность от момента к моменту. Те или иные ощущения, они изменяются. Но ваше внимание сосредоточено в пределах данного участка. И вы наблюдаете реальность, которая проявляется здесь от момента к моменту, от момента к моменту. Чем дольше непрерывность осознавания, тем сильнее и сильнее становится ваша самадхи. И оно является самма, правильным, поскольку вы пребываете в реальности, которую вы исследуете, не используя воображение. Ум может сосредоточиться на воображаемом объекте, образе, облики того или иного бога, той или иной богини, основателя той или иной религии. Вы можете представить себе этот образ или облик того или иного человека и продолжать это повторять. Используя такое представление, мысленно ум начинает сосредотачиваться. Или же вы можете постоянно работать со словом, продолжая его повторять. Используя вербализацию, ум сосредотачивается. но это не будет естественная реальность. Смотрите, сила, которую вы практиковали, должна привести вас ко второй ступени – самадхи. А самадхи, которую вы практикуете, должно привести вас к третьей ступени – панья. Все это – постепенное движение вперед, движение к конечной цели. Если вы возьмете любой другой объект, воображаемый или созданный вами, если вы используете что-то, чего нет в действительности, тогда это не приведет вас к конечной цели. Поэтому объектом должно быть все то, что возникает в пределах данного участка. И вы это осознаете. Вы просто осознаете. От момента к моменту. От момента к моменту. Вы осознаете. 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 Сохранять как можно дольше непрерывность осознавания, удерживая внимание на этом ограниченном участке. Это самма-самадхи. В противном случае ум может сосредоточиться на воображаемом объекте, но с неведением, с моха, или на основе пристрастности, рага, или на основе отвращения, доса. Вы, возможно, видели охотника, полностью сосредоточенного на своей двустволке. Добыча приближается к нему. Сейчас он выстрелит и убьет ее. Сосредоточение есть, но это не самма-самадхи, неправильная сосредоточенность. Рядом с мышиной норкой замер кот. Он очень внимателен. Выбегает мышь, кот прыгает и хватает ее. Он полностью сосредоточен, но это не самма-самадхи. Любое пагубное физическое или речевое действие делается с некоторой долей самадхи, сосредоточения. Даже у карманника, который залезет к вам в карман, ум полностью сосредоточен. Он хорошо знает то, что делает, но это не самма-самадхи. Он должен быть свободным от влечения, свободным от отвращения. Когда вы наблюдали дыхание, вы были свободны от моха, неведения. Вы не испытывали никаких сомнений относительно истины, которую вы переживали. Вот дыхание, прикосновение дыхания. Да, это прикосновение дыхания. А теперь ощущения. Это ощущения, и вы их наблюдаете. Вы не наблюдаете их с влечением или отвращением. Точно так же, как с дыханием. Никакого влечения или отвращения. Или с прикосновением дыхания. Никакого влечения или отвращения. Так же и сейчас с ощущениями, которые вы здесь испытываете. Никакого влечения, никакого отвращения. Все просто происходит, и вы это наблюдаете. Объективно, объективно. Это превращает самадхи в самма-самадхи. И это поможет вам войти в следующую область, третью область, панья, то есть мудрость, прозрение, на которой вы очищаете ум не только на поверхностном уровне. Шила ведет вас к самадхи, где вы учитесь владеть умом. Но это владение умом лишь на поверхностном уровне. Панья ведет вас к глубинам ума. Эта третья часть Дхаммы нужна для того, чтобы очистить ум на самом глубоком уровне, так называемом подсознательном уровне, источнике ваших страданий, откуда и берутся все загрязнения, где они возникают и множатся. Весь запас старых загрязнений, которые вы накопили, все они должны выйти на поверхность и исчезнуть, подняться на поверхность и исчезнуть. Это будет панья. Сегодня мы не будем это обсуждать. Мы обсудим это завтра, так как послезавтра вы войдете в область панья. Теория и практика должны идти вместе. Поэтому завтра мы обсудим панья, которую вы будете практиковать послезавтра. Сейчас же вы находитесь в области шилы. Вы соблюдаете все предписания, которые приняли, очень тщательно, очень скрупулезно. И вы практикуете самадхи, осознавание реальности в пределах данного ограниченного участка, от момента к моменту, от момента к моменту. Наилучшим образом используйте время. Используйте предоставленные возможности, в основе которых соблюдение щилы. Когда вы живете в такой обстановке, в таком вот центре медитации, у вас нет ни малейшего повода нарушать какие-то предписания щилы. Вокруг полная тишина, спокойствие, благоприятная обстановка, и поэтому вы можете работать над развитием самадхи. Используйте это. Время столь драгоценно. У вас такие хорошие возможности. И у вас здесь есть все необходимые условия. И замечательная дхамма. Замечательная техника. Не сектантская, универсальная техника. Такая рациональная. Такая научная. Используйте это. Используйте это ради своего же блага. Ради своей пользы. Ради своего собственного освобождения. Освобождения от зависимости, от оков, цепей, от неведения, от влечения и отвращения. Для того, чтобы избавиться от страданий и обрести истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье. Пусть все вы обретете истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье. Истинное счастье.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness, real happiness. Bhavat.